чужие. Алан Дин Фостер. Основано на сценарии Джеймса Кэмерона. Глава первая. Двое спали и видели сны. Между ними не было существенной разницы, если не считать очевидных различий. Первый был крупнее второго, не слишком большого по размеру. Один относился к женскому полу, второй был рода мужского. Во рту первого острые зубы соседствовали с плоскими, что является явным признаком всеядности. Челюсти второго предназначались исключительно для того, чтобы прокусывать и рвать. Оба относились к роду убийц, хотя вид первого научился сдерживать обусловленные генетикой порывы, а второй оставался совершенно диким. В снах отличия выражались сильнее, чем во внешности. Женская особь спала тревожно. Недавние воспоминания об ужасах, которые невозможно себе представить, всплывали из подсознания и разрушали обычную безмятежность гиперсна. Она бы вертелась и металась, если бы не капсула, которая сдерживала, ограничивая движение. Капсула и тот факт, что гиперсон сводил мускульную активность к минимуму. Так что вертеться приходилось лишь мысленно. Правда, она этого не осознавала. Во время гиперсна никто ничего не осознает. И все же время от времени, подобно тому, как сточные воды просачиваются на улицы города, в ее видение проникали темные, мерзкие образы. На время они заполняли сознание, и тогда женщина стонала, а ее сердце начинало биться чаще. Заметив подобную активность, компьютер, следящий за ней подобно электронному ангелу-хранителю, понижал температуру тела еще на градус и увеличивал дозу стабилизирующих препаратов. Стоны прекращались. Спящая успокаивалась и снова обмикала на подушках. Кошмар после этого возвращался не сразу. Лежавший рядом с ней маленький убийца подергивался, будто в ответ содроганием более крупной спутницы, после чего тоже затихал. Он грезил о маленьких теплых тельцах, потоках горячей крови, утешении, какое дарит общество себе подобных, и о том, что оно наверняка придет снова. Каким-то образом он знал, чтобы они проснутся вместе или не проснутся вовсе. Последнее его не беспокоило. Он обладал большим терпением, чем его напарница по гиперсну, и более реалистично оценивал свое положение во Вселенной. Он принимал сон и ожидания, зная, что если и когда вернется сознание, он снова будет охотиться и убивать. А пока что он отдыхал. Время проходит. Ужас остается. В бесконечности космоса звезды всего лишь песчинки. Белые карлики в нем едва стоят внимания. В подобной пустоте такой крошечный корабль, как спасательная шлюпка с исчезнувшего буксира Настромо, фактически не существовал. Он дрейфовал в великом ничто, как свободный электрон, сорвавшийся с орбиты своего атома. Но все-таки даже свободный электрон можно заметить, если на его пути встретится некто, оснащенный подходящими приборами. Так вышло, что курс спасательной шлюпки привел ее к знакомой звезде. Хотя и там ее не проглядели лишь по чистой удаче. Шлюпка прошла очень близко к другому кораблю. В космосе очень близким считается все, что находится от тебя в пределах светового года. Итак, шлюпка появилась на краю экрана разведывательного поискового судна. Кое-кто из тех, кто заметил эту точку, предлагали не обращать на нее внимания. Они утверждали, что она слишком мала для корабля, и ее, в принципе, там не должно быть. К тому же суда отвечают на запрос, а эта точка была молчалива, как мертвец. Вероятнее всего, она была блуждающим астероидом, беглым куском никеля и железа, который вознамерился повидать Вселенную. С корабля как минимум ревел бы на всех частотах и пределах досягаемости аварийный радиомаяк. Но капитан поисковика оказался любопытным парнем. Легкое изменение курса дало бы шанс познакомиться с молчаливым странником поближе, а небольшие, но продуманные поправки в бухгалтерских документах оправдали бы крюк в глазах владельцев. Он отдал приказ, и компьютеры скорректировали курс. Когда они приблизились к странному объекту, стало понятно, что капитан принял верное решение. Астероид оказался спасательной шлюпкой. Она не проявляла признаков жизни, не отвечала на вежливые запросы, не горели и ходовые огни. Однако судно умерло не окончательно. Подобно телу в холодную погоду, оно отключило оболочку, чтобы защитить нечто жизненно важное глубоко внутри. Капитан выбрал для высадки на дрейфующее суденышко троих человек. Более крупный корабль скользнул вплотную к нарциссу, мягко, словно орел, к выпавшему перу. Металл коснулся металла. Выдвинулись захваты. По обоим кораблям прокатились звуки стыковки. Три члена абордажной партии в скафандрах вошли в шлюз. С собой они несли фонари и прочее оборудование. Воздух представлял собой слишком большую ценность, чтобы выбрасывать его в вакуум, поэтому они терпеливо ждали, пока корабль его не всосет. Только после этого внешний люк отъехал в сторону. При первом взгляде на шлюпку они испытали разочарование. Через иллюминаторы не было видно ни внутренних огней, ни движения. Дверь не отреагировала на внешнее управление, ее заклинило изнутри. После того, как мужчины убедились в том, что в кабине шлюпки нет воздуха, они предоставили работать с дверью роботу-сварщику. В тьме ярко вспыхнули факелы, которые впились в металл с двух сторон. Языки пламени встретились в нижней точке. Двое мужчин обхватили третьего, и тот ногой выбил вырезанный кусок внутри шлюпки. Путь был открыт. Внутри оказалось темно и спокойно, как в могиле. По полу змеился обрывок кабеля, его порванный, истрепанный кончик доходил почти до внешней двери. Ближе к кокпиту виднелся какой-то слабый свет. Команда двинулась в ту сторону. Знакомый купол капсулы гиперсна светился изнутри. Прежде чем подойти к ней, незваные гости обменялись взглядами. Двое склонились над толстым стеклом прозрачного саркофага. Третий, держась позади, изучал показания приборов и комментировал вслух. «Внутри есть давление. Вероятно, корпус и системы в порядке. Кажется, ничто не сломано, просто выключилось для сбережения энергии. Давление в капсуле стабильное, и питание тоже идет, хотя я готов поспорить, что батареи почти сдохли. Поглядите, какие тусклые индикаторы. Вы когда-нибудь видели такие капсулы?» «Конец 20-х», — мужчина наклонился ближе к стеклу и тихо добавил. «Красотка». «Скажешь тоже». В голосе его напарника звучало разочарование. «Огни жизнеобеспечения все зеленые, значит, она жива. Плакала наша награда за спасение имущества парня». Еще один исследователь удивленно взмахнул руками. «Эй, там с ней еще что-то есть. Не человек. Кажется, оно тоже живое. Видно плохо. Оно частично скрыто ее волосами, оранжевое». «Оранжевое?» Главный из трио растолкал остальных и прижался лицевой пластиной шлема к прозрачной преграде. Что бы там ни было, у него когти. «Эй!» — мужчина толкнул своего напарника локтем. «А может, это инопланетный организм? Это обеспечит нам хоть сколько-нибудь баксов». Именно в этот момент Рипли слегка повернулась. Несколько прядей волос упали с подушки, открывая прижавшееся к ней существо. Главный выпрямился и с отвращением покачал головой. «Не повезло. Это всего лишь кот». Звуки причиняли боль. О попытках открыть глаза и говорить не стоило. Глотка казалась антрацитовой трещиной в более легкой пемзе черепа. Черная, сухая, с легким смолистым привкусом. Язык свободно болтался в давно забытом пространстве. Она попыталась вспомнить, как это — говорить. Приоткрыла губы. Из легких рванулся воздух. Давно стоявшие без дела живые меха тоже болели от напряжения. Усердная совместная работа губ, языка, неба и легких принесла пусть скромный, но результат. В пространство комнаты уплыло единственное слово — «пить». Между ее губ скользнуло что-то гладкое и прохладное. Ощущение влаги ошеломляло, а воспоминание почти заставило ее выплюнуть трубку с водой. В иное время, в ином месте подобное вторжение предваряло бы чрезвычайно необычную и омерзительную кончину. Но по этой трубке текла только вода в сопровождении спокойного голоса. «Не заглатывайте, тяните понемножку». Она повиновалась, хотя часть разума вопила, требуя втягивать живительную влагу как можно быстрее. Как ни странно, она не чувствовала себя обезвоженной, просто ужасно хотелось пить. «Хорошо», — сипло прошептала она. «Есть что-нибудь посущественнее?» «Слишком рано», — ответил голос. «Чёрта с два. Как насчёт фруктового сока?» «Лимонная кислота будет драть горло», — голос помедлил, раздумывая, потом сказал. «Попробуйте вот это». Снова в рот скользнула сверкающая металлическая трубочка. Рипли с удовольствием потянула жидкость. В горло полился подслащённый холодный чай, утоляя и жажду, и первые позывы голода. Трубку убрали, стоило Рипли сказать, что она выпила достаточно. Уши атаковал новый звук — трель какой-то экзотической птицы. Слух и вкус вернулись, настала очередь зрения. Открыв глаза, она увидела чистый тропический лес. Деревья возносили к небесам кустистые зелёные кроны. Яркие переливчатые крылатые создания с гулом перелетали с ветки на ветку. Птицы ныряли вниз в попытках поймать насекомых, снова набирали высоту, и длинные хвостовые перья тянулись следом, как инверсионные следы самолетов. Из гнезда в пне карликовой фиги выглянул кицаль и уставился на нее. Кицаль — яркая тропическая птица, обитающая в горных лесах Центральной Америки. Пышно цвели орхидеи, ажуки носились среди листьев и упавших веток, как живые драгоценности. Рипли заметила, как появился и тут же метнулся обратно в подлесок агути, южноамериканский грызун, родственник морских свинок. Качаясь на крепком суку, обезьяна-ревун тихо гудела над своим детенышем. Слишком много нагрузки на органы чувств. Рипли закрыла глаза, отсекая щебечущее изобилие жизни. Позже, спустя час, на следующий день, посреди массивных корней большого дерева появилась трещина, потом разрез. Он увеличился, стирая тело скачущей мармозетки, мелкий примат. Из бреши появилась женщина и закрыла ее собой, сомкнув бескровную рану на дереве и животном. Женщина коснулась спрятанного переключателя, и тропический лес исчез. Картинка была очень хороша, но теперь, когда ее выключили, Рипли увидела набор медицинского оборудования, прежде скрытый за проекцией леса. Сразу слева от нее располагался медробот, который так заботливо ответил на просьбы Рипли сначала о воде, а потом о холодном чае. Машина неподвижно висела на стене, зная все, что происходит внутри ее тела, готовая изменить подачу лекарств, предоставить еду и питье или позвать человека в случае необходимости. Женщина улыбнулась пациентке и при помощи пульта, закрепленного на нагрудном кармане, подняла изголовье постели Рипли. На белой униформе выделялась яркая эмблема старшего медицинского техника. Рипли настороженно наблюдала, не в силах понять, искренна улыбка женщины или это просто профессиональная привычка. Голос техника звучал приятно и с врачебной заботливостью, но не чрезмерно приветливо. «Действие успокоительного заканчивается. Я считаю, в нем нет больше необходимости. Вы меня понимаете?» Рипли кивнула. Медтех окинула пациентку оценивающим взглядом и, казалось, приняла некое решение. «Давайте попробуем кое-что новенькое. Почему бы мне не открыть окно?» «Сдаюсь. В самом деле, почему?» Уголки губ чуть опустились, но улыбка тут же засияла снова. «Значит, отрепетированное и профессиональное. Не от чистого сердца. Да и откуда такое взяться? Медтех не знала Рипли, и Рипли не знала ее. Ну и пусть». Женщина направила пульт на стену напротив изножья кровати. «Берегите глаза». «Вот уж нелогично звучит», — подумала Рипли. Тем не менее, она прищурилась, готовясь к предполагаемому сиянию. Раздалось тихое жужжание, и стена панели уползла в потолок. Комнату залил яркий свет. Несмотря на смягчающие фильтры, для истощенного организма Рипли он все равно стал потрясением. За окном простиралась безбрежная пустота. Слева несколько модульных конструкций узловой станции образовывали кольцо. Пластиковые ячейки были составлены вместе, как детские кубики. Снизу высовывались несколько антенн связи. Но главенствовал в этой картине яркий изгиб Земли. Африка казалась коричневым пятном с белой каймой. Она купалась в океанской синеве. Сахару венчала сапфировая корона Средиземного моря. Рипли уже все это видела, сначала в школе, а потом лично. Это зрелище не слишком ее потрясло. Скорее, она просто радовалась тому, что все осталось по-прежнему. Недавние воспоминания наводили на подозрение, что все могло исчезнуть, что кошмар был реальным, а теплый притягательный шар — лишь издевательская иллюзия. Знакомый, уютный вид за окном успокаивал, заглушал страхи, как вытертый плюшевый мишка. Сцену завершал унылый шар луны, бегущий на заднем фоне, подобно бродящему восклицательному знаку. Планетарная система как способ придать уверенности. «И как мы себя сегодня чувствуем?» Рипли почувствовала, что медтех не просто отпускает дежурные замечания. Ей важны были ответы пациентки. Кошмарно. Раньше Рипли не раз доводилось слышать, что у нее приятный необычный голос. Со временем он должен был к ней вернуться. А пока что ни одна часть ее тела не работала с полной отдачей. Элен задумалась, будет ли когда-нибудь иначе, потому что она сильно отличалась от того человека, каким была прежде. Та Рипли вышла в обычный грузовой рейс на ныне исчезнувшем корабле, а вернулась и теперь лежала в больничной постели, глядя на медсестру, уже другая Рипли. Просто кошмарно. Нужно было отдать медтеху должное. Эту женщину не просто сбить с толку. По крайней мере, это лучше, чем вчера. Я бы сказала, что кошмарно — это существенное улучшение по сравнению с омерзительно. Рипли зажмурилась, потом медленно открыла глаза. Земля все еще висела за окном. Время, которое до того совершенно ее не заботило, внезапно снова обрело значительность. «Как давно я на узловой?» «Всего лишь несколько дней», — женщина не переставала улыбаться. «По ощущениям, дольше». Медтех отвернулась, и Рипли задумалась, не сочла ли та краткое замечание скучным или тревожным. «Вы в состоянии принять посетителя?» «У меня есть выбор». «Разумеется, вы пациент. Не считая врачей, вы знаете себя лучше всех. Если вы хотите, чтобы вас оставили в покое, то так и будет». Рипли пожала плечами, немного удивившись тому, что ее мышцы способны на такой жест. «Я достаточно времени провела в одиночестве». «К черту! Кто это?» Медтех подошла к двери. «На самом деле их там двое». Рипли видела, что на ее губах снова появилась улыбка. Из-за двери появился мужчина, который что-то нес. Человека этого Рипли не знала, зато ей был знаком его толстый, оранжевый, скучающий груз. «Джонс!» — Рипли выпрямилась без помощи изголовья. Мужчина с облегчением передал ей огромного кота, и Рипли прижала животное к груди. «Иди ко мне, Джонси, уродливый ты старый лось, милый мой комок пуха». Кот смиренно с присущим его виду достоинством сносил это обычное для людей постыдное проявление чувств. Подобное терпение свойственно кошкам в общении с человеческими существами. Любой внеземной наблюдатель, ставший свидетелем этой сцены, ни на миг не усомнился бы в том, который из существ на кровати более разумно. Мужчина, который принес добрую оранжевую весть, подтащил к кровати кресло и спокойно ждал, пока Рипли обратит на него внимание. Ему было за 30, он обладал приятной, не особенно эффектной внешностью и носил ничем не примечательный деловой костюм. Улыбка его выглядела не более или не менее настоящей, чем у медтеха, хотя времени для практики у него было больше. Наконец Рипли кивнула в знак того, что заметила его присутствие, но продолжила разговаривать с котом. Посетитель понял, если он хочет, чтобы его перестали считать простым курьером, нужно заговорить первым. «Милая комната», — сказал он не слишком искренне. «Он выглядит как сельский паренек, но говорит иначе», — подумала Рипли. Мужчина пододвинул кресло еще ближе. «Меня зовут Бёрк. Картер Бёрк. Работаю на компанию, но не считая этого, я нормальный парень. Рад видеть, что вам лучше». Последняя фраза, по крайней мере, прозвучала искренне. «Кто сказал, что мне лучше?» Рипли поглаживала Джонса, а тот довольно урчал и рассыпал по стерильной кровати шерсть. «Ваши врачи и машины. Мне дали понять, что слабость и дезориентация скоро пройдут, хотя, на мой взгляд, вы не выглядите особенно дезориентированной. Побочные эффекты необычайно долгого гиперсна или что-то в этом роде. Биология никогда не входила в число моих любимых предметов. Мне всегда лучше давались цифры, формулы и фигуры. Например, ваша. Он кивнул на простыню, которой была накрыта Рипли. Отлично пережила все неурядицы. Надеюсь, что я выгляжу лучше, чем себя чувствую, потому что, по ощущениям, я словно внутри египетской мумии. Вы сказали, необычайно долгий гиперсон. Сколько прошло времени? Они, Рипли кивнула на медтеха, ничего мне не говорят. Ну, возможно, вам пока что не стоит об этом беспокоиться, Берг говорил успокаивающим отеческим тоном. Рипли схватила его за руку. Скорость движения и сила пальцев, очевидно, стали для Берка сюрпризом. «Нет, я пришла в себя и больше не нуждаюсь в том, чтобы со мной нянчились. Сколько?» Берк посмотрел на медтеха. Та пожала плечами и отвернулась, занявшись какой-то малопонятной путаницей из диодов и проводов. Снова посмотрев на лежавшую в кровати женщину и поймав ее взгляд, Берк понял, что не может отвести глаз. «Ладно». Это не входит в мои обязанности, но я чувствую, что вы достаточно окрепли, чтобы это выдержать. 57 лет. Число обрушилось на нее, как кувалда. Как 57 кувалд. Сильнее, чем пробуждение, сильнее, чем первый взгляд на родную планету. Рипли опустилась на матрас. Казалось, что из нее выпустили воздух. Внезапно искусственная гравитация показалась втрое сильнее земной и вдавила ее в кровать. Наполненная воздухом подушка вздулась вокруг головы, обволакивая, угрожая задушить. Медтех бросила взгляд на тревожные сигнальные датчики, но те молчали. 57 лет. Она спала больше полувека. Друзья постарели и умерли. Родные повзрослели и угасли. Мир, который она оставила, трансформировался черт знает во что. Сменялись правительства, изобретения выходили на рынок, устаревали и забывались. Никто и никогда не переживал больше 35 лет в гиперсне. Системы капсул не справлялись с поддержанием жизни. Она, Рипли, едва выжила. Она раздвинула пределы того, что считалось возможным физиологически, и только ради того, чтобы понять, что пережила саму жизнь. 57! «Вас пронесло прямо через основные системы», — сказал Берг. «Маячок умер. Чистая удача, что команда дальнего поиска поймала вас, когда Рипли внезапно побледнела, и он осекся. «С вами все в порядке?» Глаза Рипли были широко раскрыты. Она кашлянула раз, потом другой, сильнее. Почувствовала, как что-то давит на грудь. Непонимание на лице сменилось зарождающимся ужасом. Берг попытался дать ей стакан воды из тумбочки, но Рипли ударила его по руке. Стакан упал и разбился. Джонс с воплем спрыгнул на пол и зашипел. Шерсть его стояла дыбом. Царапая когтями пластиковый пол, кот бросился прочь от кровати. Рипли схватилась за грудь. Начались конвульсии, и она выгнулась. Казалось, Рипли задыхается. Медтех кричала в интерком. «Код синий в 4:15! Код синий 4:15!» Когда пациентка начала биться на кровати, они с Берком схватили ее за плечи, прижимая к матрасу. В комнату ворвались доктор и еще два техника. Такого не могло случиться, просто не могло. Нет! Нет! Рипли билась, а медтехи пытались закрепить ремнями ее руки и ноги. Покрывала полетели на пол. Удар ноги отбросил одного медтеха, следующий пробил дыру в бессмысленном стеклянном глазе робота-наблюдателя. Джон смотрел на свою хозяйку из-под шкафа и шипел. «Держите ее!» — кричал доктор. «Дыхательную трубку немедленно! И 15 кубиков!» Внезапно простыню окрасило изнутри алым, и ткань начала вздыматься, словно под ней стремилось вверх что-то незримое. Потрясенные, доктор с техниками подались назад. А ткань продолжала подниматься. Рипли отчетливо видела, как простыня скользнула в сторону. Медтех потеряла сознание, а доктор издавал странные задыхающиеся звуки. Из развороченной груди спасенной появился безглазый зубастый червь. Существо медленно поворачивалось, пока усеянный зубами рот не оказался всего в нескольких десятках сантиметров от лица носителя. И тогда оно пронзительно завизжало. Этот крик заглушил все человеческие звуки. Он заполнил слух Рипли, перегрузил онемевший разум, отдавался эхом, заставляя вибрировать все ее существо, пока она не села в постели с криком. Рипли была одна в темной госпитальной комнате. Светились разными цветами насекомоподобные точки диодов. Судорожно схватившись за грудь, Рипли пыталась вновь обрести дыхание, выбитое кошмаром. Ее тело было целым. Ребра, мускулы, сухожилия, связки. Все было на месте и работало как должно. Никакой безумный монстр не рвался из ее груди, не происходило мерзкого рождения. Рипли судорожно вертела головой, оглядывая комнату. Ничто не таилось на полу, ничто не пряталось за шкафами, выжидая, пока она утратит бдительность. Только бесшумные машины следили за ее состоянием, а удобная кровать исполняла их инструкции. По коже Рипли, несмотря на приятную прохладу, ручьями струился пот. Рипли все так же прижимала кулак к груди, словно ей необходимо было это постоянное свидетельство того, что тело осталось целым. Засветился установленный над кроватью монитор, и она дернулась. С экрана на Рипли с беспокойством смотрела пожилая женщина, ночной медтех. Участие на ее лице было искренним, а не просто профессиональным. «Снова дурные сны? Хотите принять снотворное?» Манипулятор с жужжанием завис слева от руки Рипли. Та взглянула на него с неприязнью. «Нет, я уже достаточно спала». «Хорошо, вам виднее. Если измените решение, просто нажмите кнопку вызова у кровати». Медтех прервала связь, и экран погас. Рипли медленно откинулась на поднявшееся изголовье и коснулась одной из множества кнопок, встроенных в тумбочку. И снова экран, который закрывал дальнюю стену, убрался в потолок. Она вновь смотрела наружу. За куском узловой станции, разукрашенной яркими огнями, виднелась окутанная ночной пеленой земля. Клочья облаков скрывали булавочные головки далеких огней. Жители городов пребывали в блаженном неведении о жестокости безразличного космоса. Что-то вспрыгнуло на постели рядом с ней, но на этот раз Рипли не вздрогнула. Это существо было знакомым и настойчивым, и Рипли крепко прижала его к себе, игнорируя обычный протестующий мяв. «Все хорошо, Джонс. Мы выбрались. Мы в безопасности. Прости, что я тебя напугала. Теперь все будет хорошо. Все будет хорошо». «Конечно, будет. Не считая того, что ей придется снова учиться спать». Через тополиную рощу пробивались лучи света. За деревьями виднелся луг, по зелени которого брызгами раскинулись яркие островки колокольчиков, маргариток и флоксов. У дерева прыгала малиновка, охотясь за насекомыми. Птица не замечала сильного мускулистого хищника, который не сводил с нее глаз. Малиновка повернулась хвостом, и хищник прыгнул. Джонс врезался в проекцию птицы. Добычи ему не досталось, а изображение малиновки, даже не дрогнув, продолжила радостно охотиться за нарисованными насекомыми. Тряся головой, кот отошел от стены. Рипли села на скамейку, наблюдая за игрой Джонса. «Глупый кот. Так ты и не научился распознавать проекции. Хотя, наверное, не стоило так строго судить Джонса. За последние 57 лет качество изображения улучшилось. Все стало лучше за последние 57 лет. За исключением ее самой и Джонса». Внутренний дворик отгораживали от остальной станции стеклянные двери. Качественная картинка североамериканского смешанного леса оттенялась растениями в горшках и вялой травой под ногами. Проекция выглядела более реальной, чем живые растения, зато последние хотя бы по-настоящему пахли. Рипли наклонилась к одному из горшков — земля, влага и растущие штуки. О капусте и королях. Аллюзия на стихотворение «Морж и плотник» из «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла в переводе Корнея Чуковского. О башмаках и сургуче, капусте королях и почему, как суп в котле, кипит вода в морях. Мрачно подумала она. Полная чушь. Ей хотелось выбраться с узловой станции, земля виднелась искусительно близко, и Рипли с нетерпением ждала момента, когда между ней и жуткой пустотой космоса раскинется голубое небо. Двойные двери разошлись в стороны, пропуская во дворик Картера Бёрка. На миг Рипли увидела в нем мужчину, а не просто функционера компании. Возможно, это можно было считать признаком возвращения к норме. Правда, ее влечение несколько нивелировал тот факт, что на момент обреченного рейса на Строму до рождения Бёрка оставалось еще 2 десятилетия. Хотя это не должно было иметь значения. Физически они были примерно одного возраста. С лица Бёрка не сходила приветливая улыбка. «Извини, все утро ношусь, как белка в колесе, только-только вырвался». Рипли никогда не любила пустых разговоров, а теперь жизнь более чем когда-либо казалась ей слишком ценной, чтобы спускать минуты на бессмысленную болтовню. Почему люди не могут просто сказать, что им нужно, вместо того, чтобы по 5 минут плясать вокруг да около? «Они еще не нашли мою дочь?» Бёрк замялся. «Ну, я хотел подождать с этим до завершения дознания. Я ждала 57 лет. У меня закончилось терпение. Подыграй мне». Бёрк кивнул, положил на скамейку кейс, откинул крышку и начал рыться внутри. Спустя минуту он достал несколько листов тонкого пластика. «Она?» — Бёрк начал читать. «Аманда Рипли Макларен. Полагаю, это фамилия мужа. 66 лет. На момент смерти. Это случилось 2 года назад. Здесь полное жизнеописание. Ничего особенного или примечательного. Обычная приятная жизнь, как у большинства людей. Мне очень жаль». Он передал Рипли листы и посмотрел ей в глаза. «Приношу свои соболезнования». Рипли рассматривала голографическое изображение, встроенное в один из листов. Полная бледная женщина на 7-м десятке могла сойти за чью угодно тетушку. В лице не было ничего узнаваемого, никакого сходства, которое бросалось бы в глаза. Рипли никак не могла отнести эту пожилую женщину с воспоминанием о маленькой девочке, которую оставила. «Эмми», — прошептала она. Пока Рипли, не отрываясь, смотрела на голограмму, Бёрк, в руках у которого оставалось еще несколько листов, молча читал. «Рак. Люди так и не смогли одолеть все его разновидности. Тело кремировали. Прах погребен в хранилище Вестлейк, Литлшут, Висконсин. Детей не было». Рипли смотрела за плечо Бёрка на проекцию леса, но видела не его, а незримый пейзаж прошлого. «Я обещала, что вернусь домой к ее дню рождения, к 11-летию. Эту дату я точно пропустила». Она снова посмотрела на голограмму. «Что ж, к тому времени она уже научилась ни на грамм не верить моим обещаниям, по крайней мере тем, которые зависели от расписания полетов». Бёрк кивнул, пытаясь придать лицу сочувствующее выражение. Это давалось ему нелегко даже при нормальных обстоятельствах, не говоря уже об этом утре. По крайней мере, ему хватило так-то промолчать вместо того, чтобы пробормотать какую-нибудь вежливую бессмыслицу. «Знаешь, всегда кажется, что сумеешь как-то загладить вину», — Рипли сделала глубокий вздох. «Но теперь у меня этого не получится. Никогда». И тогда, с большим запозданием, она заплакала. Опоздав на 57 лет, Рипли сидела на скамейке и тихо всхлипывала, словно одиночество только что обрело новую грань. Наконец Бёрк успокаивающе похлопал ее по плечу. Такое проявление эмоций причиняло ему неловкость, и он изо всех сил старался этого не показывать. «Слушания начнутся в 9:30. Тебе не стоит опаздывать. Это создаст дурное впечатление». Рипли кивнула и встала. «Джонс, иди сюда». Кот с мяуканьем подошел к ней и позволил взять себя на руки. Рипли неловко вытерла глаза. «Мне нужно переодеться. Это быстро». Она потерлась носом о кошачью спину. Джонс перенес этот возмутительный поступок без единого звука. «Хочешь, провожу до комнаты?» «Конечно. Почему бы и нет?» Бёрк двинулся по коридору, и двери разошлись в стороны, выпуская их из садика. «Ты знаешь, кот — это нечто вроде особой привилегии. Домашние животные на узловую не допускаются». «Джонс — не домашнее животное», — Рипли почесала кота за ушами. «Он выживший». Как Рипли обещала, она управилась быстро. Оставалось еще полно времени. Бёрг предпочел дожидаться ее у дверей, занявшись собственными отчетами, и перемена оказалась поразительной. Не было больше ни бледной восковой кожи, ни горького выражения лица, походка обрела уверенность. «Решимость», — гадал Бёрг, пока они шли к главному коридору, «или просто умелый макияж». Оба молчали, пока не подошли к подуровню, на котором находился зал заседаний. Наконец Бёрг заговорил. «Что ты им скажешь?» «А что тут еще говорить, кроме того, что уже сказано?» «Ты читал мои показания. Они полные и точные. Никаких приукрашиваний. В них не было нужды. Послушай, я тебе верю. Но там собрались тяжеловесы, и все они будут искать дыры в твоем рассказе. Там будут федералы, межзвездная торговая комиссия, колониальная администрация, ребята из страховой. Я поняла. Просто расскажи им, что случилось. Главное, сохраняй спокойствие и не поддавайся эмоциям». «Конечно», — подумала Рипли. «Все мои друзья, товарищи по команде и родственники мертвы. Я потеряла 57 лет жизни во сне. Сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям, само собой». Несмотря на твердое намерение последовать этому совету, к полудню Рипли никак нельзя было назвать спокойной и собранной. Повторы одних и тех же вопросов, все те же идиотские обсуждения предоставленных ею фактов, обстоятельное изучение мелких деталей при игнорировании главного. Все вместе это злило Рипли и приводило в отчаяние. Пока она отвечала суровым членам комиссии, большой экран за ее спиной показывал фотографии и досье. Рипли была рада, что этого не видит. Там мелькали лица команды Настрома. Паркер с идиотской ухмылкой на лице, спокойный и скучающий брат. Там были лица и Кейна, и Ламберт. Предатель Эш, чье бездушное лицо оживляло фальшивая, запрограммированная благонамеренность. Даллас. Лучше оставить фотографию за спиной, как и воспоминания. Наконец она не выдержала. «У вас что, уши забиты? Мы сидим тут 3 часа. Сколько раз мне еще пересказывать одно и то же? Если вы думаете, что на суахили прозвучит лучше, достаньте мне переводчика, и будет вам суахили. Я бы рассказала по-японски, но практики давно не было, и терпения у меня тоже больше нет. Сколько вашему коллективному разуму нужно времени, чтобы принять решение?» Ван Левен сложил пальцы и нахмурился. Выражение его лица было таким же серым, как и его костюм. Лица членов совета директоров выглядели так же. В официальной комиссии по расследованию их было 8, и ни один не казался дружественно настроенным. Директора, администраторы, оценщики. Как их убедить? Они казались не людьми, а воплощением бюрократического неодобрения, призраками. А Рипли привыкла иметь дело с реальностью. Сложные маршруты, политика корпоративного лавирования были ей не под силу. «Все не так просто, как вам, видимо, кажется», — тихо сказал Ван Левен. «Посмотрите на ситуацию с нашей точки зрения. Вы легко признаетесь в том, что взорвали двигатели и тем самым уничтожили межзвездный буксир М-класса. Довольно дорогое изделие. Представитель страховщиков являлся, вероятно, самым несчастным человеком из всей комиссии. 42 миллиона в скорректированных долларах, разумеется, за вычетом груза. После взрыва двигателей не осталось ничего, что можно было бы восстановить, даже если бы нам удалось найти обломки спустя 57 лет». Ван Левен отсутствующе кивнул и продолжил. «Дело не в том, что мы вам не верим. Записи в летном журнале спасательной шлюпки подтверждают некоторые из упомянутых вами событий. Так, в указанное время Настрома действительно приземлился на ЛВ-426, необследованную планету, на которой до тех пор никто не высаживался. Был проведен ремонт. После небольшой задержки корабль продолжил свой путь и впоследствии был запрограммирован на самоуничтожение, что и произошло. Приказ на перегрузку двигателей был отдан вами. По неизвестной причине». «Послушайте, я же говорила!» Ван Левен, который это уже слышал, не дал Рипли закончить. «Тем не менее, в журнале нет никаких записей о враждебной внеземной жизненной форме, которую вы, якобы, подобрали во время короткого пребывания на поверхности планеты». «Мы его не подбирали», — выплюнула Рипли. Как я и говорила, оно... При виде пустых холодных лиц она осеклась. Не стоило тратить слова. Она стояла не перед настоящим следственным комитетом. Это было исключительно формальное событие, собрание после похорон. Задача была не установить истину и определить виновника, а просто скруглить углы, сделать так, чтобы все снова стало красиво и гладко. И теперь Рипли понимала, что ничего не может с этим поделать. Ее судьбу решили еще прежде, чем она вошла в эту комнату. Расследование было лишь спектаклем с фальшивыми вопросами, просто для отчетности. Значит, кто-то подправил записи. Умелый техник справится с этим за час. У кого был доступ? Управление внеземной колонизации представляла женщина под 60 лет. До сих пор она выглядела скучающей, а теперь откинулась в кресле и медленно покачала головой. Послушайте сами себя. Вы действительно ждете, что мы поверим в некоторые из вещей, о которых вы рассказываете? Слишком долгий гиперсон может оказывать занятное влияние на сознание. Рипли, разъяряясь от собственной беспомощности, бросила на нее злой взгляд. «Хотите услышать кое-что занятное?» — вмешался Ван Левин. «Команда аналитиков проверила ваш шаттл сантиметр за сантиметром и не обнаружила ни одного физического свидетельства присутствия описанного вами существа или чего-либо с ним сходного. Не обнаружено повреждений внутри шлюпки. Нет признаков коррозии металлических поверхностей, которую могла бы вызвать неизвестная кислота». Рипли все утро держала себя в руках, терпеливо и с пониманием отвечая на самые бессмысленные вопросы. Запас ее спокойствия и благоразумия иссякал. «Это потому, что я выкинула его из шлюза!» Заявление встретила могильная тишина, и она чуть понизила голос. «Как я уже говорила». Страховщик наклонился вперед и посмотрел вдоль стола на представителя управления внеземной колонизации. «На ЛВ-426 есть какие-то местные виды, похожие на этот враждебный организм?» «Нет». Женщина просто истекала уверенностью. «Это скала. Там не существует местных жизненных форм крупнее вируса. Только ничего сложного. Нет даже плоских червей. Никогда не было и никогда не будет». Пытаясь сохранять спокойствие, Рипли стиснула зубы. «Я вам уже говорила, это был не местный организм». Она попыталась заглянуть кому-нибудь в глаза, но собравшиеся отворачивались, поэтому Рипли сосредоточилась на Ван Левине и представителе управления внеземной колонизацией. С поверхности исходил сигнал. Настрома принял его и пробудил нас из гиперсна в соответствии со стандартами правительства. Проследив сигнал до источника, мы обнаружили космический корабль, какого не видели ни вы, ни кто-либо еще. Это тоже было на записях. Корабль был брошен, он разбился, экипаж его покинул. Мы так никогда и не узнали, что случилось. Мы прошли до автоматического маяка, нашли пилота этого корабля, и такого существа тоже никто не видел прежде. Он сидел в кресле, мертвый, с дырой в груди, размером с баллон для сварки. Возможно, ее рассказ встревожил представительницу колониальной администрации. Или она просто устала это выслушивать не весь в какой раз. В любом случае, женщина сочла, что ответить стоит именно ей. «Скажем прямо, мы обследовали более 300 планет, и никто никогда не сообщал о существовании создания, которое, говоря вашими словами, развивается в живом человеке и имеет... концентрированную молекулярную кислоту вместо крови». Рипли посмотрела на Бёрка, который молча сидел в конце стола. Он не входил в комиссию по расследованию, поэтому в ходе допроса не проронил ни слова. Не то чтобы он мог чем-то ей помочь. Все зависело от того, как примут ее официальную версию потери Настрома. Без подкрепляющих точку зрения Рипли записей в журнале спасательные шлюпки комиссия могла опираться только на ее слова. А то, насколько мало веры было тут словам, до Рипли ясно донесли еще в начале встречи. Она снова задумалась о том, кто и зачем мог бы изменить записи. Или, возможно, произошла простая техническая неполадка. В данном случае это не имело большого значения. Рипли устала от этих игр. «Слушайте, я понимаю, к чему вы клоните». Она безрадостно улыбнулась краем рта. Ей подали крученый мяч, но она все равно собиралась попытаться его отбить, пусть даже без шанса на победу. Все это дело с андроидом, то, почему мы изначально пошли на сигнал маяка, оно укладывается в единую картину, хотя я и не могу ничего доказать. Она осмотрела членов комиссии с первого до последнего и на этот раз ухмыльнулась по-настоящему. Кое-кто прикрывает своего Эша, и было принято решение свалить все дерьмо на меня. Хорошо, пускай, но одну вещь вы не можете изменить или скрыть. Те твари, они существуют. Вы можете уничтожить меня, но они останутся. Там, на планете, лежит чужой корабль, на котором ждут тысячи яиц. Тысячи, вы понимаете? Понимаете, что это значит? Я предлагаю взять координаты из летного журнала и отправить туда экспедицию. И поскорее. Найти его и разобраться. Предпочтительно при помощи орбитальной бомбардировки. Прежде чем одна из ваших исследовательских команд вернется сюрпризом.
«Спасибо, офицер Рипли», — начал Ван Левин. «Этого доста...»
«Потому что всего одна такая тварь», — перебила его Рипли, «убила всю мою команду за 12 часов после того, как вылупилась».
Руководитель поднялся. Не только у Рипли закончилось терпение.
«Спасибо, мы закончили». «Нет!» — Рипли вскочила и яростно уставилась на него. «Если эти твари доберутся до Земли, вот тогда все будет кончено. Останется только поцеловаться на прощание. И ничего больше!»
Представитель управления внеземной колонизации спокойно повернулась к главе комиссии. «Думаю, у нас достаточно информации. Я считаю, пришло время прекратить слушание и удалиться для принятия решения». Ван Левин оглядел членов комиссии. С тем же успехом он мог бы смотреться в зеркало. В позах и выражениях лиц не было никакой разницы. Они пришли к единому мнению. Тем не менее, оставались вещи, которые не стоило выражать открыто. Это плохо смотрелось бы в отчетах. Правильно составленные отчеты были превыше всего.
«Господа, дамы», — согласные кивки в ответ, Ван Левин повернулся к предмету дискуссии.
«Скорее уж объекту вивисекции», — угрюмо подумала Рипли. «Офицер Рипли, если вы нас извините, это вряд ли». Рипли, которую трясло от разочарования, повернулась к выходу. С экрана на нее безучастно смотрело изображение Далласа. Капитан Даллас, друг Даллас,
товарищ Даллас,
мертвый Даллас. Рипли, зло печатая шаг, вышла в коридор. Больше говорить было не о чем. Ее признали виновной и теперь собираются устроить честный суд. Формальности. Компания и ее приятели обожали формальности. Смерть и трагедия ничего не стоят, если из них убрать все эмоции. После этого можно уложить их в годовой отчет. Следовательно, требовалось провести расследование, в ходе которого чувства переработали в аккуратные колонки цифр. Еще нужно было вынести вердикт. Только не слишком громко, чтобы соседи не услышали. Ничто из этого на самом деле не волновало Рипли. Не тревожило ее и неотвратимое завершение карьеры. Но она не могла простить беспросветный идиотизм, который витал над всемогущей комиссией. Значит, они и не поверили. Это Рипли могла понять, учитывая склад их умов и отсутствие твердых доказательств. Но полностью проигнорировать ее рассказ, отказаться его проверять, такого она простить не могла. Потому что на кону стояла больше, чем одна паршивая жизнь или ничем не примечательная карьера офицера-транспортника. А им было все равно. Им было все равно, потому что они не видели ни прибыли, ни убытков. Бёрг принес кофе и пончики из автомата. Машина, приняв кредитку, вежливо его поблагодарила. Как и почти все на узловой станции, автомат ничем не пах. Не было запаха и у черной жидкости, которую он выдал. Что до пончиков, то, возможно, они когда-то пролетели над пшеничным полем. Рипли пнула стену рядом с представителем компании. «Видела, подруга, как они к тебе в рот заглядывали?» Попробовал подбодрить ее Бёрг. Ему это не удалось, но Рипли все равно была благодарна за попытку. Не стоило вымещать на нем злость. К тому же несколько пакетиков сахара и искусственные сливки придали эрзац кофе хоть какой-то вкус. Они приняли решение еще прежде, чем я вошла в комнату. Зря потратила целое утро. Им стоило отпечатать сценарий, чтобы все, включая меня, могли просто зачитать реплики. Было бы проще сказать им то, что они хотели услышать, а не пытаться вспомнить, как все было на самом деле. Она посмотрела на Бёрка. «Знаешь, что они думают?» «Представляю», — он откусил кусочек пончика. «Они думают, что я псих». «Ты и есть псих», — весело ответил Бёрк. «Возьми пончик. Шоколадный или пахтовый?»
Рипли с отвращением смерила взглядом предложенные кольца.
«Ты их различаешь по вкусу?»
«Нет, но цвета красивые».
Рипли не улыбнулась ему, но и насмехаться не стала. На то, чтобы принять решение, много времени не понадобилось. Войдя в зал и заняв снова свое место, Рипли подумала, что для затягивания не было причин. Бёрк сел в кресло на дальнем конце стола. Он было подмигнул ей, но на середине жеста передумал. Рипли поняла, что означало это подергивание глаза, и порадовалась, что Бёрк не довел его до конца. Ван Левин прокашлялся. Он не счел нужным оглядываться на членов комиссии для поддержки. Комиссия по расследованию установила, что уоррент-офицер Эллен Рипли, NOC 14672, принимал решение, сомнительное с позиции здравого смысла. Вследствие этого она признается непригодной для исполнения обязанностей офицера коммерческого судна. Если члены комиссии ждали от осужденной какой-то реакции, их ждало разочарование. Рипли сидела, плотно сжав губы, и вызывающе смотрела на них в ответ. Но скорее собравшиеся испытали облегчение, ведь эмоциональные вспышки пришлось бы вносить в протокол. Ван Левин, не подозревая о том, что Рипли мысленно нарядила его в черный плащ с капюшоном, продолжал говорить. Таким образом, действие ее лицензии приостанавливается на неопределенный срок, вплоть до переоценки, время для которой будет объявлено позднее. Он прокашлялся. Принимая во внимание необычайно долгое время, проведенное ответчицей в гиперсне, и сопутствующие этому неопределяемые последствия для человеческой нервной системы, комиссия приняла решение на этот раз не выдвигать уголовных обвинений. «На этот раз», — мрачно повторила Рипли. На корпоративном сленге это означало «держи рот на замке, держись подальше от СМИ, и тогда ты все-таки получишь свою пенсию». «Вас выпускают под собственную ответственность. За этим последует шестимесячный срок психометрического надзора, включая ежемесячную оценку со стороны официального психотехника, а также уход и лечение согласно предписаниям». Все было быстро, гладко и вовсе не мило, так что Рипли не проронила ни слова, пока Ван Левин, закончив говорить, не удалился. Бёрк заметил выражение лица Рипли и попытался ее удержать. «Погоди», — прошептал он, — «все кончено». Рипли сбросила его руку и двинулась по коридору. Ускоряя шаг, она бросила через плечо. «Точно. Что еще они могут мне сделать?» Она догнала Ван Левина у лифта. «Почему вы не хотите проверить ЛВ-426?» «Мисс Рипли, это уже не важно. Решение комиссии окончательное». «К черту решение комиссии! Мы не обо мне сейчас говорим!» «А о следующих бедолагах, которые обнаружат тот корабль. Просто скажите, почему вы не хотите проверить ту планету?» «Потому что в этом нет необходимости», — резко ответил Ван Левин. «Люди, которые там живут, все изучили годы назад, и они никогда не сообщали о враждебных организмах или инопланетном корабле. Вы считаете меня полным идиотом? Вы думаете, комиссия не озаботилась поиском хоть каких-то доказательств, хотя бы для того, чтобы защититься от вопросов в будущем?» И, к слову, жители называют эту планету Ахерон. 57 лет. Долгий срок. Люди многое могли сделать за 57 лет. Отстроиться, переехать, основать новые колонии. Рипли с трудом понимала слова администратора. «О чем вы говорите? Какие жители?» Ван Левин вошел в лифт вместе с другими ожидающими. Рипли вставила руку между створками, не давая им закрыться. Двери покорно ожидали, пока помеху уберут. «Те, которые занимаются терраформированием», — объяснил Ван Левин. «Планетарные инженеры. В этой области многое произошло, пока вы спали, Рипли. Мы далеко продвинулись, совершили несколько крупных скачков. Космос — негостеприимное место, но ситуация меняется. Мы называем это колонией быстрого приготовления. Сначала они установили атмосферные преобразователи, чтобы сделать воздух пригодным для дыхания.
Теперь подобное возможно, причем эффективно и недорого, лишь бы нашлась хоть какая-то местная атмосфера, с которой можно работать. Водород, аргон, а лучше всего метан. Ахерон купается в метане с примесью кислорода и достаточным количеством азота для первичных соединений. Пока что это только начало. Воздухом там едва можно дышать, но время, терпение и тяжелый труд превратят Ахерон в еще один обитаемый мир, готовый принять и обогреть людей. Разумеется, не бесплатно. Компания не филантропская организация, хотя нам приятно думать, что наши действия способствуют дальнейшему прогрессу человечества. Это огромная работа длиной в десятилетия. Люди занимаются Ахероном уже больше 20 лет. Мирно.
«Почему вы мне об этом не сказали?»
«Потому что у нас возникло ощущение, что данные сведения могут оказать влияние на ваши показания. Лично я считаю, что разницы бы не было. Очевидно, что вы верите в свои слова. Но некоторые мои коллеги придерживались иного мнения. Я сомневаюсь, что это изменило бы наше решение».
Двери попытались закрыться и разошлись снова. Другие пассажиры начали проявлять нетерпение.
«Сколько колонистов?»
Ван Левин нахмурился.
«По последним цифрам, кажется, 60, может, 70 семейств. Мы обнаружили, что люди лучше работают, если их не разлучать с семьей. Так получается дороже, но этот подход окупается в долгосрочной перспективе и дает людям ощущение настоящей колонии, а не просто инженерной станции. Некоторым женщинам и детям приходится тяжело, но по завершении смены они могут спокойно выйти на пенсию. От этого выигрывают все».
«Господи Боже!» — прошептала Рипли.
Один из пассажиров наклонился вперед и желчно сказал:
«Простите».
Рипли рассеянно опустила руку. Двери лифта, которых больше ничто не останавливало, беззвучно закрылись. Ван Левин уже забыл о Рипли, и она тоже о нем больше не думала. Вместо этого Рипли всматривалась в собственное воображение. То, что она там видела, ей не нравилось.